Но тогда остановилось и исправление заболоченных покосов северо-запада, солонцов Заволжья, сибирских урманов. Однако и не настолько же против Столыпина, чтобы всех насильственно загонять в общину. Кормит-то хозяйственный мужичок, да отрубники и не пойдут. А еще для дележа придется разорять крупные культурные хозяйства и отдавать их по кускам в технически несовершенные руки. Многопольные участки, скотное, птичье, садовое, огородное, свеклосахарное хозяйство, питовники, рассадники. И все дробить, делить? Нет, революция застала Россию врасплох. Сегодня и знатоки земельного дела не стыдятся публично признаться в скудости своих сведений о точных данных земельного дела в России. Передача земли народу оказалась далеко не простое дело. Такая реформа может отбросить Россию далеко назад, подорвать производительные силы земли. Пока в деревне неразумная агитация подбрасывает огня, а реформа плавает в тумане. Прежде всякой реформы нужна всероссийская земельная перепись. В какой губернии сколько именно крестьян нуждаются в земле и сколько может к ним отойти. А ширятся овраги, неукрепляемые в войну, сколько они занимают сегодня. А если еще хлынет на землю и громады городского населения, нормы станут и вовсе урезанными, и земли никак не хватит. Но сегодня поздно убеждать в этом крестьян, разожженных нашей же агитацией, особенно тех, кто живет рядом с удельными землями. А перепись — долга, а время не терпит. А далеко переселяться еще все ли захотят? Надо и это узнать заранее опросом. Пока еще одно воззвание Временного правительства к населению. Заветная мечта многих поколений — земельная реформа — несомненно, станет на очередь в учредительном собрании, но только путем закона, а не захватов. Большая беда грозит нашей родине, если население на местах, не дожидаясь... Большая ошибка думать, что каждый уезд и волость могут сами решить этот вопрос. Начнется борьба между общинниками и подворниками, село восстанет против села, волость против волости. А вот создается главный земельный комитет. Сперва создавали и недосоздали повсюду продовольственные комитеты. Само собою, во всех местах создавались разнокалиберные, где какие исполнительные комитеты, скорая местная власть. Теперь повсюду при продовольственных комитетах надо было создать примирительные земельные камеры, где крестьяне и помещики при помощи общественности находили бы общий язык. И князь Львов рассылал отдельный циркуляр о таком примирении. Но вот там и сям сами собой стали образовываться еще новые земельные комитеты. Это была уже третья параллельная власть. Эх, нет волосного земства! Однако в нынешнее безвременье правительство не могло бы их отменить, а лучше поддержать и возглавить. И объявило от себя, что для подготовки материалов к реформе, а также и для законного решения всех возникающих недоразумений, земельных, арендных, создается система земельных комитетов от центрального и до волостных. Толком никто, и сам Шингарев, не понимал, чем же именно точно будут заниматься земельные комитеты, как они разграничатся с другими властями, какие у них будут права и способы действий. Но остановить этого процесса тоже было нельзя. Вот грянуло в Раненбургском уезде. Там исполнительный комитет постановил насильственно обсеменять помещичьи земли по дешевой аренде и не спрашивая согласия владельцев. Применить военную силу? Уже прежде правительство зареклось. Значит, телеграмму исполнительному комитету указать на недопустимость самовольного решения земельного вопроса без общегосударственного закона. Из Рязани послан был прокурор расследовать погром, но Рязанский совет рабочих депутатов нарядил и свою демократическую следственную комиссию над прокурором. И какая же голова это все могла охватить? И каждый день еще десятки же вопросов. Вот, надо законом удлинить в этом году сроки рыбной ловли в Астраханском бассейне. Вот, упорядочить частную рубку лесов. И в этой каменоломне работы почти все успеть самому. Не похоже, чтобы чиновники министерства понимали бы все напряжение и смысл происходящего так, чтобы силы отдать беспредельно. Надежда на одного Сашу Хрущева, друга юности. Его Шингарев когда-то вызволил через Столыпина из ссылки, а сейчас вызвал к себе в товарищи. И благодарности не ждал или не скоро ждал Шингарев, а сегодня больно поразил упрек от князя Бориса Вяземского. Пришло письмо из Усманского уезда. В начале марта он же был у Шингарева и такие важные вещи рассказывал о состоянии деревни, и, кажется, так хорошо понимали друг друга. А теперь? Андрей Иванович, не верю глазам. Когда же вы успели стать социалистом? И ваша ужасная хлебная монополия? И эти всевластные комитеты из охлократии? Ведь вы же насаждаете в России социализм? Тер лоб Андрей Иванович, тоже не веря глазам. Социализм? Он? Никогда. А под Воронеж уже грядет прямая весна и на родную Грачевку. И хотя уж столько в России земель в эту весну останутся сирыми, незасеянными, а крохотное пятнышко Грачевки ноет само отдельно. Я-то как же? Отцовская земля. А отцу уже 80. Долг старшего сына. И все же Россию равно любишь, а Усманский уезд как-то еще особенно. В позапрошлом году починили в Грачевке и дом, у шведах был. И решили теперь с Фроней, все равно занятий в школах практически нет, экзаменов не будет, разрешено разъезжаться, бери-ка детей, да поезжайте все в Грачевку, да обрабатывай. И с посевом? Ну, с зерном сил у вас не хватит, опять отдайте, но ваш огород — сад. Да не только свежий воздух, а и с питанием в Питере будет плохо. А ты? Как же ты? Да я-то один. Так именно один. Пока доберешься по ночам на Монетную, а тут все запущено. Господи, да я студентом и 25 копеек не тратил, и сыт был. Да уж знаю, и мне ж помогал. По воскресеньям у сестры буду обедать. Когда? У Саши Хрущева. Казенную министерскую квартиру отдал ему. Да обойдусь, да еды ли мне будет? Зато душа будет спокойна. Как спокойно будет, правда, Фроня? И уговорил. Стали собираться. А достать билеты тоже труд. Очереди тысячные, билеты уже на май. Просить у Некрасова не хотелось. Настолько Некрасов недоброжелателен за эти министерские месяцы и даже публично подковыривал Шингарева, что вот, мол, вагоны теперь есть. Где они есть? А хлеба нет для погрузки. И даже публичное распоряжение. Чиновникам путей сообщения запрещается всякое протежирование в покупке билетов. А спекулянтам тюрьма до 4 месяцев. Но нужда гонит. И нашел Шингарев связь, получил купе 2-го класса на семью. И сегодня вечером отвозил их с 6 чемоданами, 2 рейса автомобилем. Сам же устроил, а теперь вдруг такая тоска взяла, такая тоска, как будто расстаются навеки. Успокаивал себя. Да я, может, еще по России поеду, и тогда в Воронеж обязательно и к вам на денек. Вот уж радость в Грачевке побывать. Как бы хотелось с вами вместе покопаться в огороде. Не сказал Фроне, как сердце сжато, но по ее суженным напряженным глазам видел тоже. Целовал детишек, а после 2-го звонка лицо ее ненаглядное, каждая морщинка родная, а вот уже 22 года, скоро серебряная свадьба. Глава 33. Мерзкое свинство там получилось в манеже гренадерского батальона. Чуть не 12 часов варился этот митинг. 50 ораторов. Лучшие либеральные и социалистические болтуны и даже один революционный поп. Но то и дело кричали: «Где Ленин? Он обманул нас». Послали туда выступать 3 кронштадтских матросов. Мало. «Где Ленин? Мы хотим задать ему вопросы». Послали туда Дашкевича объяснить, что Ленин приносит извинения, но он очень занят на заседании. «Дайте Ленина. Он обещал. Мы потому и собрались. Ленин струсил». И оскорбления, и угрозы, и неистовые крики. И тем более появляться в этом бурлении было безумие и заведомый проигрыш. Какой-то волынец там выступал, что вот германское правительство пропустило Ленина с комфортом, а старый Дейч никак не окочурится. Что германская пропаганда среди наших военнопленных точно то же самое, что говорит Ленин. Тут придумали товарищи, чтобы Владимир Ильич тем временем смотался бы в Михайловский манеж и выступил бы там перед полусотней броневого дивизиона наших сожителей по Кшесинской. Значит, выступал в другом месте. Хорошо придумали, съездил. А в Гренадерском кипело и до поздней ночи, и все вспоминали и ругали Ленина. Вообще, кампания травли и озлобления к большевикам оказалась серьезней и продолжительней, чем можно было ожидать. Например, товарищи из Москвы передают, что там исключительно раскалены, и кто бы где бы ни собрался, кричат «арестовать Ленина». И не от партий, а самые темные типы. А вчерашняя демонстрация инвалидов – хитрейший и болезненный пропагандный трюк, опасный своей мнимой наглядностью этих обрубков, эксплуатация бессознательных масс. И хотя вчера же устроили демонстрацию кронштадтцев и 180-го полка против травли, но это не перевесило. Совершенно ясно, что надо быть гибче и осмотрительней. И лозунг «Конец войне», и лозунг о перевороте прикрыть, подавать только исключительно умело. Мы стоим не за резкие действия, но за настойчивые и терпеливые разъяснения буржуазного обмана. И когда вчера тут рядом в цирке «Модерн» собрали большой митинг, то в резолюцию поставили только самые неопровержимые лозунги: конфискация всех помещичьих земель, 8-часовой день, военная контрибуция на капиталистов, сплошное вооружение рабочих масс, невывод войск из Петрограда и все. Нельзя не заметить, что в верхних слоях, на уровне буржуазном и социалистическом, травля уже ослабла, если не полностью кончилась. Да, у болтунов неисправимых, а это 99% всех русских политиков, она и не могла задержаться. Если настойчиво отрицать, они легко согласны не видеть. Вот Милюков вчера же на кадетском сборище отступил. Нельзя применять насилие против Ленина. Вы же не хотите, чтобы мы боролись способами старого режима? Да, уже захрипела, подавилась и русская воля, испугавшись своих же типографских рабочих. Смеется Ленин и над теми кадетскими сборищами, как они там выговариваются под аплодисменты, и над той перепуганной газетой «Высокое революционное наслаждение доставляет эпатировать буржуа». А Церетели со Скобелевым тем более скинули тон. Ни в коем случае никакого насилия. Ленин имеет право на свободу мнений. Смеялся над вчерашней статьей Чернова о себе. Как этот надутый эсеровский чинуша объясняет публике Ленина. Ленин — жертва ненормальных условий и катится сам, не зная куда. Маниакальный ум. Ну, объясняй, объясняй. Сегодня и стекловские известия выступили принципиально и резко против бесчестной и отвратительной травли ленинцев. Со Стеклова надо снимать удар. Он там не из худших. Тут еще исключительная удача. Вчера В газетах две телеграммы из Швейцарии от Аксельрода, Мартова, Натансена, вождь эсеров, Луначарского. Констатируем абсолютную невозможность вернуться в Россию через Англию. От Мандельберга, Рейхсберга, Конна, Балабановой. Выход в обмене эмигрантов на интернированных немцев. А что, господа, из русской воли? Они тоже все немецкие шпионы? Так газетная травля истощилась за 12 дней, отскочила как шелуха, все было правильно предусмотрено. Но это среди публики образованной. Однако русские низы в печатном плохо смыслят. И в низах травля тем временем еще усилилась. На улицах рвут и топчут правду, а в низах это и есть истинная опасность, ибо она ведет к прямому погрому. Тут нельзя оставаться беспечным. И вот ударило. Исполнительная комиссия солдатской части Совета постановила, что пропаганда ленинских взглядов не менее вредна, чем контрреволюционная пропаганда справа. Опаснейший удар. Этого нельзя так оставить. На большевиков хотят натравить всю солдатскую массу. Впрочем, и они с благоразумной оговоркой: невозможно принимать репрессивные меры против пропаганды, пока она остается лишь пропагандой. Это приемлемо, но расстравленные массы разве вникают в оговорки? И Ленин решился на дерзкую контратаку. Очень, очень не хотелось идти выступать публично, но вынуждали. И сегодня туда, в Таврический, послав на солдатский совет натолкать сколько можно своих большевиков, отзываться из зала. Без всякого предупреждения тех вожаков явился в белый зал, тихо поднялся по ступенькам мимо оратора к президиуму и объявил растерявшемуся председателю, что вот я Ленин и прошу слова для внеочередного заявления. У того от внезапности полезли глаза на лоб, и он сразу объявил: «Товарищи, в зале находится Ленин, и он желает дать свои объяснения по поводу резолюции исполнительной комиссии. Угодно ли вам его выслушать?»